Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Радио «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию беседу заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова с личным составом Кремлевского полка, которая состоялась 28 июня 2018 года. Завершит этот час нашего вещания программа «Редакционный комментарий».
Добрый день! Приветствую всех вас. Я бы хотел вот о чем сегодня поделиться с вами. Я уверен, что многие из вас имеют очень мало знаний в той области, которая определяется всего одним именем – религия. Причем эти знания, если даже которые и они у нас и откуда-то пришли, носит подчас настолько неполный, а очень часто настолько искаженный характер, что, встречаясь, приходится подчас просто удивляться. Конечно, понятно, почему это происходило и происходит. Вы знаете, что не так давно наше государство было просто официально атеистическим, и само отношение к религии было совершенно очевидным, ясным, и оно всюду просматривалось, начиная с первого класса школы и до вершин образования. Вот так. Поэтому было бы, наверное, неплохо несколько просто пояснить, что это такое за понятие и что скрывается за ним. Поскольку я занимаюсь именно этой областью, и поскольку я являюсь человеком православным, то не удивляйтесь, если многие мои характеристики и определения все-таки будут носить не вообще общий религиозный характер, а специфически подчас будет именно православный. Этому удивляться не приходит. Ну, правда же, это естественно. И совсем не потому, что каждый кулик свое болото хвалит. Мне бы не хотелось именно выступать в таком качестве. А хочется именно потому сказать о многих вещах, что здесь есть объективные причины для многих тех оценок, которые необходимо знать просто каждому человеку, который находится в России, живет именно в Российской Федерации. Мы здесь можем встретить, конечно, различные религиозные умозрения и, так сказать, представления, мировоззрения. Но, тем не менее, мы все прекрасно понимаем, что Россия пока еще, как была в основном православной, она остается. Одно только хочу подчеркнуть, что, будучи даже православной, ее особенность заключалась в том, что при, как кажется, государственности православия все другие религии и ее представители имели полную свободу исповедания, верования и служения тому Богу, который они считали правильным. Это очень важно подчеркнуть. Скажу, что и до сих пор это сохраняется. Нет у нас никакой дискриминации по религиозному признаку, как, собственно, и не было. Ну, а сегодня, может быть, с вами поговорим вот в каком ключе. Вы знаете, просто некое удивительное явление. Какого рода? Мы занимаемся всевозможными делами. И у каждого из нас проблем достаточно. Но при этом... Почему я хочу сказать что-то удивительное? При этом мало кто задумывается над другим. Ну хорошо, у меня дел много, проблем много. Я решаю, я каждый день часа, как белка в колесе, кручусь. Идет день за днем, год за годом, десятилетие за десятилетиями. Смотрю, говорят, там траурная лента, там друг некролог, здесь... Но удивительное дело, мало кто думает о смысле всей своей жизни. не какого-то дела, не какого-то направления деятельности, а в принципе, а зачем вообще человек живет? Ведь вы знаете, пример из музыки. Многие из вас, наверное, знакомы с ней. Вот вам нотный лист, ноты. И вы же прекрасно знаете, стоит вначале нот поставить один ключ, будет одна музыка. Перемените скрипичный ключ на басовый. Скажу, что такое? Совершенно другое. Ноты одни и те же. Все те же крючки и закавычки, все те же полосочки. Музыка совсем другая. Так вот, и здесь то же самое. С одной стороны, мы, кажется, решаем множество практических проблем самого разного порядка, касающихся нашей жизни. И с другой стороны, хочу повторить, удивительно, человек разумный, homo sapiens, и вдруг, не часто встретишь человека, который в конце концов задумывается, а зачем же я, человек, живет? Или что, кончается все смертью? Или есть какая-то жизнь потом? А всего, в общем-то, скажу вам, всего только и существует два принципиально различных взгляда на этот вопрос. Или человек, его личность, его «я» рассыпается вместе с телом. В какой миг? Не знаю. В какой момент? Никто не знает. Ни один человек не знает, сколько еще осталось ему существовать. Так вот, его «я», его личность рассыпается вместе с телом, и все кончается, все его надежды, все радости, все его стремления, все цели. Что? И все. Вся дружба, вся любовь. Все кончено. Одна точка зрения. Вторая, противоположная, которая говорит, нет, личность неуничтожима. Неуничтожима личность. Тело – это только, если хотите, некий футляр для скрипки. Ценность-то не в футляре же, конечно, а в самой скрипке. Так вот, и наше тело – это только эта оболочка, это футляр для нашей личности. Со смертью тела личность остается жить. И не только жить, но, как и в теле, хотя в совсем другой форме и совершенно в других категориях, продолжает переживать, причем что переживать? О, это чрезвычайно важно. Пока я называю вот всего только два. Конечно, в каждом из этих направлений очень много вариантов, но это же детали, я вам скажу. Это же детали. Кто там человек? Лейтенант, капитан, майор, полковник? Это уже деталь, он офицер. Вот так, генерал. Это уже детали. А в целом, в принципе, именно вот два взгляда, если хотите, на жизнь. Причем первый взгляд, который говорит о том, что личность рассыпается, личность перестает существовать вместе с телом, этот взгляд характеризуется еще тем, что он не просто ограничивает человеческое существование вот этим мигом, но он и ставит серьезнейший вопрос о характере моего отношения ко всему тому, что я делаю. Ведь одно, вы понимаете, в чем тут суть дела? Одно дело, когда я знаю, что мне что-то дали сделать, что-то поручили, я знаю, это сделаю, и, в общем-то, потом все, неважно, как я сделал, абсолютно неважно. Почему? А потому что меня не будет. Никто никогда не спросит. Вы слышите? Если нет личности, если личность неуничтожима, или она уничтожима, если ее не будет, если моего «я» не будет, то, оказывается, все то, что я делаю здесь, подобно чему? Сейчас я сделал, хорошо или плохо, но потом все, с меня никто ничего не спросит, никакой ответственности нет. Вы знаете, вот первая точка зрения, она обычно называется атеистической точкой зрения, то есть атеизм, то есть нет Бога, не Бог, нет Бога, нет души, нет бессмертной личности, и ее кратко можно выразить как? Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Ох, какая веселая точка зрения! Какое веселое мировоззрение, не правда ли? Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Эта точка зрения именуется атеизмом. Скажут, ну как же вечное, как же его дела, его поступки, его творчество будет жить? Ну хорошо, когда мы спим, нас очень беспокоит, что обо мне будут думать, или что думают другие о мне, о моем творчестве, о моих делах. Я-то ничего не переживаю. Я не участвую в этом. Итак, первая точка зрения, которая отвергает существование личности как таковой, призывает ни к чему иному, как довольно, я бы сказал, странному и непонятному, к такой вере. Верь, что тебя ожидает вечная смерть. Вот тут уж ура не скажешь. Причем подчеркиваю, это же вера. Какие доказательства? Какие доказательства того, что личность неуничтожима? Законный вопрос другой, противоположный. А какие доказательства? Поговорим. Первое, на каком основании утверждается, что личность неуничтожима? Что нужно сделать человеку, любому человеку, вот интересуюсь я, что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Скажу по секрету, я однажды задал этот вопрос директору Института научного атеизма в советское время. Он приезжал в нашу духовную академию, и я с ним встречался, и я ему так в такой форме говорю, знаете, помогите, студенты – это такой несносный народ, ведь ну что вы, они всегда чего-нибудь там найдут заковыристое, не знаю, что на них ответить. И вот я не могу ответить на один вопрос. Помогите вы мне, пожалуйста. Какой? Они меня спросили, что нужно сделать образованному человеку, чтобы убедиться, что Бога нет. Молчание. Я говорю, ну что же, я говорю, вы, сходите на дискотеку, и все в порядке. Там можно довольно легко убедиться, что там Бога нет. Такие вещи происходят. Нет ответа. Вы представьте себе, мировоззрение, которое настаивает так решительно на отсутствие Бога, отсутствие души у человека, и вдруг не предлагает никакого метода, способа проверки. Вы же знаете, вы же все люди ученые, теперь все люди ученые у нас, да, и знают, что одним из самых основных принципов науки является верифицируемость, то есть проверка, способность проверки фактами того или иного утверждения. Говорят, что нейтрино было открыто за сколько десятилетий, теоретически было открыто до того времени, пока не открыли, не доказали это фактически. Все говорили, да, должно быть оно, это несчастное нейтрино, которое проходит все, пронизывает насквозь, нигде не останавливаясь. Но пока не зафиксировали опытным путем, это осталось только предположением. Так и здесь тоже. Что же нужно сделать человеку, чтобы убедиться, что Бога нет? Я живу один раз. Ура! Бери от жизни все. Что все? А что все?
Интересно. Что все?
Кстати, почему этот вопрос я так подчеркиваю? Потому что если мы коснемся православия, то оказывается, православие ничего не отнимает у человека, кроме всего того, что выходит за границы человечности. Ешь, но не объедайся, как некое животное. Пей, но не напивайся же ты. Женись, выходи замуж, но не. Это разве это что такое? Ну ничего себе, ну и православие, какие налагают узы на человека, цепи. Как это такое, да? Вы подумайте. Если мы говорим, например, о православии, я привожу в качестве примера, может, кто-то другой представитель то же самое мог бы сказать, представитель другой религии. Так, ничего не отнимает у человека, кроме одного – бессовестности. Только. Так это значит, что ли, без Бога широка дорога? Так вот, существует другая точка зрения – или, если хотите, другое мировоззрение. Другое мировоззрение, которое утверждает, что этот наш мир, этот наша Вселенная, это наш организм, все формы жизни, все является не случайностью, не какой-то неожиданно возникшей формой нового бытия. Нет-нет. А это есть не что иное, как импульс или акт интеллекта. Если бы только вот об этом бы поговорить, вот, вы знаете, столько ученых с величайшим именем, самых передовых, что называется, светил мира, сколько из них, какое огромное количество, говорило о том, что нельзя представить даже себе существование этого закономерного и поразительно прекрасного мира без веры в существование высшего интеллекта. Кстати, Эйнштейн так и говорил. Моя религия – это вера в высший интеллект. Наша замечательная исследовательница мозга, человеческого мозга Бехтерева, которая являлась директором института и академиком Российской академии наук, как-то выступая, прямо заявила, что абсолютно немыслимо и невозможно существование такого органа, как мозг человека, без убеждения в существовании Бога. Есть этот духовный некий источник, Бог, который является существом разумным, но не только разумным. Не только разумным. Православие говорит, что Бог – это не просто разум. Об этом, кстати, всю историю мы встречаем, это утверждение, можно сказать, во всех народах. То есть не можно сказать, а во всех народах именно. Всю историю человечества оно было религиозным. И, кстати, скажу и сейчас, по крайней мере, 60 или 70 статистики, вы знаете, очень разные, даже больше процентов считают себя людьми религиозными, которые верят в существование Бога и в существование души человеческой, то есть бессмертие человеческого «я» с его переживаниями, с его волей, с его разумом. Ну, я не знаю, стоит ли вам называть имена хотя бы, если хотите, ну, такие всем известные имена, начиная там, допустим, с Коперника, там, Паскаль, Ньютон, если, да, Менделеев, Мендель, Павлов, Флоренский, Шрёдингер. В общем, я вам скажу, что самые множество величайших ученых, на которых стоит наука, они совершенно решительно утверждали о своем глубоком убеждении в существовании Бога, души и бессмертия личности. Вы знаете, иногда говорят, что только отсутствие знаний и неполноценность образования давала возможность, открывала возможность людям верить Богу, что наука против религии. Ну, во-первых, сам вот этот факт, что множество величайших ученых признавали Бога, уже опровергает это. Потому что кто лучше уж знает, они, что наука опровергает или нет, или кто-то другой. Но скажу о другом, что чрезвычайно важно, и что является, так сказать, аксиомой, что ли, человеческого познания, что все человеческое знание о мире всегда, в любой момент, в любое мгновение является только ничтожной капелькой в океане непознанного. Это говорит наука. Мы знаем только самую большую одну капельку из океана. Я думаю, что нетрудно сопоставить капельку с океаном. Причем, учитывая вот эту бесконечность области исследований во всех направлениях науки, какой вывод можно сделать? Что, оказывается, естествознание, наука, никогда, ни в какой момент своего развития не сможет сказать, что нет Бога. Самое большее, что говорили некоторые, я не знаю. Не знаю, есть он или нет. Это неудивительно. Напротив, очень многие, как я сказал, были глубоко убеждены. Еще раз повторяю. Научное знание во всей своей полноте, которая имеется вот на данный момент и через тысячу лет, никогда не будет в состоянии охватывать весь мир в целом. Всегда это будет только одна ничтожная капелька из океана непознанного. Ну, кажется, логически это совершенно достаточно, чтобы уже говорить о том, что отрицание бытия Бога и бессмертия души, ну, не имеет под собой никаких оснований. На самом деле существует еще целый ряд положительных свидетельств, которые напротив, говорят человеку о том, что человек – это не просто, как нас убеждали, какая-то обезьяна, в которой вдруг в голове появился компьютер. Нечто совсем другое. Ведь чем отличается человек от животных? Возьмите только одну сферу. Человек задумывается над смыслом своей жизни. Какому животному придет это, так сказать, в голову? Все животное чем характеризуется? Полной устремленностью своих интересов только вот в том, что необходимо для его животного существования. Человек же, посмотрите, о чем думает. То, что невозможно для другого существа. Вы знаете, когда Дарвин написал свою книгу «Происхождение видов», то его лучший друг Уоллес прислал ему записочку, маленькую записку, всего-навсего, на которой было написано не больше, не меньше, как следующее. Чарльз, а зачем человеку мозг философа? Ну, для того, чтобы поняли суть этой мысли, напомню. Ну, утверждение, основная мысль Дарвина была, что в силу необходимости все большего приспособления к окружающей среде происходило развитие организмов, и они совершенствовались. Так происходило развитие. Хотя, кстати, совсем неправда. Если вы сейчас посмотрите, от любой бактерии, от любой блохи, обезьяны, слона, кого угодно, все, что существует, стопроцентным образом приспособлено к окружающей среде. Все. и не требуется никакой необходимости развиваться дальше. Но это вопрос другой. Объясняю, что же такое, что за страшную записку прислал Дарвину его друг. В чем дело? Зачем обезьяне ум философа? Обезьяна великолепно приспособлена. Ей хватает бананов и всяких прочих там вещей для существования. Ничего не надо. И вдруг появляется мыслящее существо. Зачем? Какое приспособление? Зачем оно нужно в этой жизни? Совсем не нужно. Это был такой вопрос, от которого Дарвин, конечно, пришел, ну, не знаю, в недоумение или в ярость, но, по крайней мере, ответ, говорят, его был таков. Он взял лист бумаги, написал крупно «нет» восклицательный знак. Так до сих пор и остается это «нет». Что «нет»? Ответ «где же»? Не нужен обезьяне ум философа, чтобы прекрасно существовать в своих джунглях. Вообще, вам скажу, что вот эта теория эволюции, которая, как ни удивительно, преподается всюду, преподается, на самом деле имеет такие принципиальные недостатки, промахи, я бы сказал, ошибки, что приходится только удивляться. Стоит только назвать хотя бы одно. До сих пор наука не знает такого закона, по которому бы неживая материя, вот эта вот Земля, могла породить жизнь. Нет такого закона. Почему же тогда утверждается? Очень интересно. И больше ничего. Нет такого закона. А если мы пойдем дальше, если эволюция – это действительно закон природы, то в таком случае мы бы должны в любой исторический момент существования видеть все формы развития, перехода одного вида в другой вид. Должны были всегда наблюдать это явление. Ничего не находим. Коза как была козой, так и никак в корову не превращается. А медведь – в слона. Бегемот – не знаю, кого еще. Нет этих форм. Вы слышите? Но если это закон, мы же должны это наблюдать. Нет этого. И вот отсюда начинается. Вот миллионы лет, 10, 100 миллионов лет и так далее. Вот по косточкам, вот видите, можно предполагать, что вот было то-то и то-то. Слушайте, если это закон, он действует сейчас, покажите мне. Что вы меня ссылаете на сотни миллионов лет назад? На миллион. Вот он, закон есть закон. Я знаю закон тяготения. И знаю, что нельзя с пятого этажа прыгать. Почему? Всем понятно, почему. Потому что это закон. А здесь вдруг, куда же он делся? Кстати, вероятность возникновения вот этих всех форм, которые порождают жизнь или образуют жизнь, настолько невероятна, что просто удивительно. Вот я вам скажу. Вон, вероятность самовозникновения молекулы, например, ДНК. Вы знаете, какая? 10 в минус 80-тысячной доли. То есть единица вверху. А тут, представьте, единица и 80 тысяч нулей. Замечательная вероятность. Вопрос о происхождении клетки. Один автор очень хорошо представил это. В такой форме. Равносильно возникновение клетки, учитывая ее потрясающую сложность, равносильно тому, как если бы самая-самая ученая обезьяна 400 раз без единой ошибки напечатала бы, ну, что вы хотите, какую книжку? Любую.
Ну, пожалуйста, Библию, если хотите. 400 раз без единой ошибки ученый-обезьяна. Поставьте ее перед машинкой. То есть это же полный абсурд, когда нам говорят, что это все возникло вот таким каким-то необразимым образом. Сыпьте вы миллиарды букв сверху, миллиарды и триллионы букв. Интересно, какова вероятность, что возникла энциклопедия? Ну, невероятно, конечно. Сыпь сколько угодно, а энциклопедия не появляется и не появится. Так почему же мы тогда верим? Откуда это такая идея? Знаете, как православие отвечает на это? Да, могла быть эволюция. Слышите? При условии, что была движущая сила, этот интеллект, Бог, который дал импульс этому развитию, тогда да, могла и неживая материя породить жизнь. Да, могли возникнуть живые организмы от мала до велика. Если же этого нет, необъяснимо. Почему я говорю об этом? Вот видите, мы вдруг верим, не имея оснований, что неживая вот эта грязь породила, оказывается, жизнь. А почему не хотим поверить, что есть Бог? Почему? Я говорю только о той потрясающей закономерности, которую мы видим в нашем организме, которая ни с чем не сопоставима. А красота какая? Ну что вы? Недаром еще Пифагор, созерцая небо, светило, назвал эту Вселенную космосом. Космос – значит красота. Кстати, все женщины прекрасно знают это слово. Космос, красота. Вот, оказывается, еще когда древние говорили об этом, потому что видели и поражались этой закономерностью. Кстати, вы же знаете, что элементарная мысль, например, основатель кибернетики Винер, он прямо говорил, что никакая наука невозможна без веры, слышите, слово-то какое, без веры в то, что мир устроен закономерно, целесообразно. Потому что же тогда будет искать наука? Она только ищет эти закономерности. Верим. А почему верить? С какой стати? Опять вопрос. Туда, тем, да, который утверждает, что все произошло само собой, и нет у человека ни души, ни духа. Чем характеризуется религиозное понимание человека и отношение человека к окружающему миру? Эта мысль чрезвычайно, мне кажется, этот вопрос чрезвычайно важен. Мы же понимаем, что если действительно человек является ничем иным, как образом самого Бога, который есть высший разум и высшая красота, если он действительно является его образом, если действительно он предназначен к вечной жизни, если это его жизнь, вот в которой мы все находимся и занимаемся вот всякими делами, какими угодно, обуславливает всю его вечность, вы представляете тогда, каково будет отношение человека к своей жизни, к своим делам? Православие смотрит, вы знаете как? Что все то, что оказывается перед нашим взором, все то, к чему мы оказываемся призваны, как мы говорим, волею судеб. Неважно, призываемся, на каком поприще трудиться, какое дело нам поручают. И это есть не случайность. Это не случайность. А это является ничем иным, как знаком, знаком божественного призвания. Я обращаю ваше внимание, друзья мои, на это. Представьте себе, когда вам приказывает генерал, что вы делаете? Все? Исполняете? Да. Приказ. Начальник. И как? Естественно, стараемся исполнить так, как положено. Вот, оказывается, к чему и призван человек. Православие утверждает, что любое дело, порученное нам, любое, то та функция, которую должны мы исполнять, та профессия, на которой мы, оказывается, поставлены, это не случайность, а это есть нечто иное, как призыв самого Бога, который мы должны исполнять так же, как мы исполняем приказ человека. О, если бы каждый человек понимал и так относился ко всему тому, что поручается ему волею жизни, волею судеб, волею руководства, если бы каждый человек только осознавал это. Вы представляете, что было бы? Какова была бы жизнь? Я же не могу обмануть. Я знаю, что если обману, когда мне поручают от начальника что-то, что будет? Я знаю. Также в области религии. Если бы только мы понимали такие вещи, что нет случайностей в нашей жизни. Слышите, вот интересное, правда, учение православия? Нет случайностей в нашей жизни. А все, что происходит с нами, это является ничем иным, как совершенно закономерным следствием нашего, если хотите, внутреннего состояния, нашего духовного состояния, в конечном счете нашей совести. О, если бы так только мы относились ко всему, жизнь была бы совершенно другой. Ну, вы же прекрасно понимаете, если бы люди жили по Евангелию, то на земле давно был бы рай. Не было бы обмана, не было лукавства, не было убийств, не было бы войн, не было насилий. Этого не могло быть. Если бы, значит, оказывается, причиной всех этих нестроений, всего того зла, всего того насилия и войн, и преступлений, что является? Отступление от закона совести. Религия и призывает именно к чему? К тому, чтобы жить именно по закону совести. Требования совести в разных религиях различны. Это уже вторичное явление. Первое и главное – жить по закону совести. Вот основной принцип религиозного сознания. И если бы так было, если бы человек верил в это, верил, что все эти деяния, которые я совершаю, что в конечном счете все они определяют всю мою будущность, о, наверное, иначе мы бы жили. Земная жизнь подобна своего рода экзамену. Причем к какому экзамену? К прочим экзаменам мы как готовимся? Листаем книжки, учим что-то наизусть, считаем, пишем. Здесь экзамен какой? Экзамен совести. Почему побеждала русская армия? Почитайте только Суворова, записки о нем. Почитайте только. Вспомните, как он Измаил брал. Непобедимую крепость. Высоченные стены. Турецкая армия там в 2 или в 3 раза превосходила его армию, которая вокруг стен была. Вы подумайте. И вдруг приказ. День поститься, день молиться, на 3-й Измаил взять. Когда паше... То есть, главнокомандующему Измаила передали от Суворова, ну, предложение или приказ, как хотите, как это вам нравится, чтобы он немедленно сдал крепость, тот расхохотался. Скорее Дунай потечет вспять, нежели Измаил может быть взят. Он же прекрасно видел со стены русскую армию и оснащенность своей. Измаил был взят. Европа была потрясена. Не верили. Просто не верили. Да невозможно взять. Но это же Суворов. День поститься, день молиться, на третий Измаил взять. Все. Взяли. Суворов много раз повторял, что русская армия тем непобедима, что она отличается не каким-то фанатизмом, она отличалась всегда удивительным милосердием к побежденным. Понимаете, удивительным милосердием к побежденным, к мирным жителям русская армия. Но она была непобедима своей глубокой верой, что то, что нам поручено, это поручено не генерал-фельдмаршалом, даже Суворовым, а это поручено самим Богом. Я вам скажу, что во всей красоте и силе было показано величие, я другого слова, друзья мои, не нахожу, не удивляйтесь, просто величие православия, когда во время французской войны 1812 года, когда полчища Наполеона были разгромлены, когда сам он бежал, и когда русская армия прошла путь от Москвы до Парижа, то что увидели, с чем столкнулись западные народы? Две противоположные и потрясающие картины. Первое. Французская армия от Парижа до Москвы. Пожары, насилие, надругательство. Русская армия от Москвы до Парижа. Ни одного преступления. Прошли как дети, никого не тронув. Когда русская армия подошла к Парижу, там начались... Знаете, что началось? Ужас! Все прекрасно понимали, что теперь будут делать. Эти бородатые, эти русские, эти же некультурные, эти дикий народ. Что сейчас будет? Русские вошли в Париж, не тронули ни одного человека. Русские офицеры расплачивались в ресторанах и всюду так, как это положено благородному человеку. Как жалко, что Европа забыла это. Вот она красота была. Вот она красота народа, а я вам скажу, красота православия, потому что армия наша, она была вся именно таковой, другого тогда и не могло и быть. Европа была потрясена. То же самое было с нашим флотоводцем Ушаковым. Когда он в своей флотилии в Италии вдруг заходил, и наши русские моряки появлялись в этих городах, сначала думали, что сейчас будет. Никого не тронули. Вот дух. Вот слава, вот это армия, вот это религия. Вот, оказывается, что дает религия человеку. Она дает, во-первых, я говорю, прежде всего, это православие. Во-первых, дает твердый смысл жизни. Я понимаю, зачем я живу. Вовсе не для того, что сейчас жив, через час меня нет. И все. Куда угодно полетело. Нет. Я знаю, это моя жизнь, это ответственнейший этап моего существования, который определит всю мою будущность. а не просто сиюминутное существование. Вот что дает, какая красота, я вам скажу. Ведь подумайте только, такая страшная война, такие разорения, которые принесли нам тогда эти наполеоновские полчища, и вдруг наша армия вместо того, что могли бы наделать, только не тронули ничего, как святые прошли. Вот действительно слава и честь нашему народу, нашей армии. Вот что, если хотите, дерево узнается по плодам ведь, не правда ли? По плодам. Вот вам плоды. С одной стороны, плоды просвещенной Европы, просвещенной Франции, которая заявила, что ей Христос – это никто, никакого Бога нет, все нам позволено, и началось это позволено, издевательство над покоренными народами, и русская армия. Вот плоды, плоды воспитания. Я говорю о всем народе, я говорю о всей армии, но если мы только коснемся каждого отдельного человека, то станет понятным, насколько велико вот это сознание того, что личность неуничтожима, что есть действительно Бог, что есть действительно вечность, насколько велико это для жизни каждого человека. Я вот тут выписал Достоевского цитату, хочу вам зачитать, друзья мои. Послушайте, как он пишет. «Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь и именно идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные высшие идеи, которыми живет человек, лишь из нее одной вытекают. Бессмертие, обещая вечную жизнь, тем крепче связывает человека с землей». Вы слышите? С землей, а не то, что говорят, православие мешает жить на земле, чушь какая. «Тем крепче связывает человека с землей, ибо только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель жизни на земле. Тогда я начинаю понимать, зачем я живу и как я должен жить». Ну, спасибо, друзья мои. Спасибо вам.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Страшная авиакатастрофа, приведшая к гибели 41 человека, конечно, требует надлежащего расследования в отношении ее причин. Тут от нас еще многое сокрыто. Но есть то, что открыто. Реакция в соцсетях, в частности, реакция на сообщения, мы не знаем, насколько достоверные, что некоторые пассажиры вытаскивали свою ручную кладь и, как утверждают, помешали другим пассажирам, сидевшим дальше от выхода, спастись. Неясно, так ли это. Но сам факт того, что об этом говорят, указывает на определенную проблему в общественных настроениях. Я не знаю, как бы я повел себя в ситуации внезапной угрозы лютой смерти и проявил бы я при этом хладнокровие, рассудительность и четкое понимание того, как мне надлежит действовать ради спасения человеческих жизней. Я совсем в этом не уверен. Меня никто не инструктировал, как вести себя в таких случаях. Я не принимал участия в соответствующих учениях. Вполне вероятно, что с перепугу я повел бы себя нелепо. Например, потащил бы к выходу чемодан. подозревать спасшихся пассажиров, что они обдуманно и цинично предпочли свои чемоданы чужим жизням, нет оснований. Во время паники люди не занимаются циничными расчетами. Они могут вести себя катастрофически глупо и неверно, но едва ли расчетливо. Если людей не готовят заранее, а пассажиров этого рейса никто не готовил, от них нельзя ожидать хладнокровных и слаженных действий. Если вас заранее не обучили правильной реакции на внезапное бедствие, из вас на автомате полезут реакции, выработанные для совсем других ситуаций, и удивляться тут нечему. Можно и, наверное, нужно отметить, что так происходит, и на следующий раз обучить людей, как себя вести. Но бессмысленно обвинять людей в том, что они в экстремальной ситуации не показали боевой выучки. Их никто не обучал. Но это проблема, касающаяся не только пассажиров. Реакция в сетях тоже выдает определенное неумение справляться с внезапными горестными известиями. С одной стороны, люди чувствуют желание высказаться, они полагают себя обязанными как-то отозваться, отреагировать, сделать что-то. С другой, им непонятно, что именно. Многие комментаторы растеряны, как и жертвы катастрофы, хотя физически им ничего не угрожает. Эта растерянность находит выражение в сильном обвинительном уклоне. Надо найти кого-то виноватого, кого-то, на кого надо указать пальцем и заклеймить позором. При этом у комментаторов в сети нет ни возможности, ни квалификации для того, чтобы произвести расследование и изобличить виновных, если таковые найдутся. Поэтому они устремляют свой обвиняющий перст, мало сообразуясь с данными или не сообразуясь с ними вовсе. Виновными оказываются в первую очередь спасшиеся пассажиры с их предполагаемыми чемоданами. Вместо того, чтобы как-то поддержать и утешить людей, переживших страшный шок, их уверяют, что им еще всю оставшуюся жизнь будут сниться другие пассажиры, которых они, дескать, цинично погубили, возясь со своей кладью. Как будто, возложив вину на других, можно исполнить свой долг и обрести успокоение. Но в сетях раздаются и другие голоса, что разговоры о чемоданах – это попытка отвлечь людей от других виноватых, от Аэрофлота или властей в целом. Что же, любое бедствие для многих блогеров – это возможность провозгласить свои любимые лозунги и обвинить своих любимых врагов. Для кого-то катастрофа – следствие капитализма и той бессовестной алчности, которую он развивает в людях. Как будто в СССР самолеты не падали. Для кого-то свидетельство коррумпированности режима. Как будто в образцово-демократических странах катастроф не происходит. Но хотя мишенью для обвинений избираются не бедные пассажиры, а кто-то еще, обвинительный уклон остается все тот же. Найти виноватых и потребовать им суровой кары. Эту склонность исполняться ненависти к предполагаемым виноватым, как уже обратил внимание Михаил Юрьевич Соколов, напоминает эпоху сталинских чисток, когда любые катастрофы и крушения, неполадки и даже опечатки рассматривались не как проявление несчастного стечения обстоятельств, усталости или небрежности, но непременно как проявление обдуманной злой воли предателей, подлых фашистских шпионов. А единственной правильной реакцией на них было разоблачение и кара скрытых врагов. Вполне возможно, мы пока не знаем, что у катастрофы были виновники, кто-то что-то нарушил и чем-то пренебрег. Но в любом случае их выявление – дело медленного и тщательного следствия, а не клокочущего гнева блогеров, которые с большой силой определяют виновных и выносят приговоры по сети. В чем причина того, что люди начинают с объявления виноватых и показывания пальцем? Причин несколько. Это может быть политическая ангажированность, когда человек решительно во всем видит средства к продвижению дела, которое он считает правым. Это может быть синдром белого пальто, когда резонер рад подчеркнуть, какие кругом все трусы, коррупционеры и вообще презренные люди. Один он в белом пальто стоит красивый. Но я бы обратил внимание на еще одну причину – необученность скорби и сочувствия. Дело не в том, что людей не задевает чужое горе. Как раз нет, болезненно задевает. Дело в неумении на него отреагировать. Что мне делать в ситуации, когда я ничего не могу сделать? Люди выбирают гнев и обвинение как самую простую и понятную реакцию. Их трудно в этом обвинять. Но эта реакция такая же неправильная, как тащить чемодан по горящему самолету. Это проявление необученности и неумения реагировать на трагедию. Как на эту конкретную трагедию, так и на трагичность человеческой жизни вообще. Социальные сети, делая нас свидетелями чужой жизни, расширяя круг наших дальних знакомых, делают нас и свидетелями чужой боли, горя и смерти. Кто-то медленно умирает от рака в прямом онлайне, кто-то отчаянно собирает средства для близкого человека, думая, что, может быть, его спасут в зарубежной клинике, кто-то хоронит, кто-то посещает дорогие могилы. Иногда страдания можно облегчить, а смерть отсрочить, но мы не можем ничего поделать с тем фактом, что люди страдают и умирают. Когда мы уже свыкаемся с мыслью о старости, происходит какой-то случай, который показывает, что до старости доживут не все, и человек внезапно, без предупреждения, смертен. Гнев и поиск виноватых в этой ситуации – понятная, но неверная реакция. Правильная реакция – это скорбь и солидарность, молитва и надежда. Люди страдают и умирают – это факты мироздания, которые нам следует осознать. Мы сами умрем, мы плачем об этом. В нашей культуре, увы, не принято плакать. Но это гораздо более здоровая и целительная реакция, чем гнев и поиски виноватых. Солидарность – это признание реальности страданий других людей. Ты страдаешь, я это понимаю, это важно. Она, естественно, проявляется в помощи, но иногда важная помощь – это само признание того, что мы видим человека и его страдания. Мы сосредоточены не на плохих и, по нашему убеждению, виновных людях, которых надо наказать, а на страдающих людях, которых надо утешить и которым надо помочь. Важное проявление солидарности – одобрить, похвалить то, что похвалить можно. У нас в сетях пишут о героизме экипажа и особенно бортпроводника Максима Моисеева, который погиб, спасая людей. И это пример правильной реакции. Когда в Лондоне в 2017 году был страшный пожар жилого высотного здания, приведший к гибели 71 человека, британская пресса много писала о том, с какой охотой соседи пришли на помощь погорельцам, какое мужество проявили пожарные и как в этом проявился подлинно британский дух. Конечно, пожар был проявлением чьей-то непредусмотрительности, но упор делался не на это, а на положительные примеры самоотверженности, солидарности и доброты. Правильно искать хорошее в людях, а не то, за что их можно было бы возненавидеть. Правильной реакцией является молитва, которой, увы, большинство наших сограждан тоже не обучены. Мы можем и должны принять участие в ситуации, молясь об упокоении умерших, исцелении раненых и утешении скорбящих. Как-то я видел документальный фильм о жизни лесорубов где-то в Латинской Америке. Одного из них убило упавшим деревом. Его товарищи, собравшись в круг, тут же стали молиться его душе. Другой пример – французы, молящиеся во время пожара Нотр-Дам. Молитва является выражением надежды, которая остается перед лицом смерти. Мы верим в жизнь вечную и блаженную и просим Бога даровать ее усопшим. Мы верим в то, что Бог может восстановить и исцелить жизнь вдребезги разбитую внезапным горем, и просим Его об этом. Конечно, люди могут отзываться на катастрофу с горечью, цинизмом и неверием, как и на жизнь вообще. Они могут исполняться ненавистью к реальным или предполагаемым виноватым и требовать их крови. Но такое поведение саморазрушительно и для общества, и для отдельных людей. Люди должны научиться реагировать на трагедии, они еще неизбежно будут в этом падшем мире скорбью и солидарностью, молитвой и надеждой. Это требует определенной духовной тренировки, и не случайно апостол Павел сравнивает жизнь христианина с жизнью атлета. Для этого нужно уверовать, обрести основание своей жизни в божественном откровении. Тогда мы увидим надежду за трагедией, которая нас окружает, и даже за тем фактом, что мы неизбежно умрем.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.